Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Слушайте, друзья, что вы здесь устроили, называется? Стоило мне отъехать на несколько дней. И началось. Чуть не утопили Москву. Сплошные ливни какие-то. И я каждый раз, значит, когда заходил в новости и смотрел эти видеокадры, не мог понять вообще, что это такое. А сейчас Трампа просто довели до белого коленя. Ну, вывели Трампа из себя. Ну, как же так? Как вам не стыдно? Ну, ладно, я вернулся, поэтому теперь все будет у нас очень хорошо. Вернулся я, слава богу, что, как говорится, удалось вернуться. Был я в Сочи, был я в Адлере. Еле-еле улетел. Это, конечно, да, и понять при этом ничего было невозможно. Почему? Потому что вначале получили уведомление от Аэрофлота, что рейс переносится, на 2 с лишним часа рейс перенесли. Приехали в аэропорт, уже поздно ночью получается. И сплошные объявления. Рейс там на Санкт-Петербург отменен. Рейс там в Екатеринбург отменен. Рейс в Стамбул отменен. И отменяли рейсы, причем не только Аэрофлота, на секундочку, ну и все остальные авиакомпании. И совершенно было непонятно, что происходит. Почему? Потому что не было ни дроновой атаки. То есть ничего не было, прекрасная погода, все нормально, да, и дроновая атака была за несколько дней до того, как, я об этом тоже расскажу, но в этот раз вот не было ничего абсолютно, и при этом рейсы отменялись и отменялись, а нам заменили самолет, прислали, значит, вот этот вот огромный трехрядный вот этот вот борт, Боинг, по-моему, да, как он, 7-7, там что-то такое, да, 3 семерки, огромный самолет, то есть, видимо, объединили 2 рейса в один, и смотрим на табло, время посадки, а объявлений нет, молчат, и что-то нехорошее какое-то там подозрение стало закрадываться, да, что, наверное, сейчас и наш самолет отменят, как бы было не здорово сидеть в аэропорту, особенно с маленьким ребенком, и не объявляют и не объявляют, не объявляют и не объявляют. На территории аэропорта огромное количество людей. И потом, значит, все-таки раз и объявили. И мы вылетели с задержкой, но, тем не менее, вылетели. Слава богу, в общем, в 5 с копейками прилетели в Москву. Я выспался, как вы понимаете, прекрасно себя чувствую. Вот. Но это же нам не помешает, друзья, правильно? Конечно, не помешает. Поэтому давайте мы с вами сейчас начнем с нашей традиционной переклички в чате Ютуба. Не будем нарушать традиции. Сейчас, секундочку, я вот открою этот самый чат. Так, ну да, вот так вот он у нас долго открывается, но сейчас откроется. 566 человек уже подключилось к нашей трансляции. Не знаю, это правда или нет, Александр, сколько там? А, вот, уже 585, прекрасно, да. Ну, ты меня видишь, пока сообщение еще, как говорится, не этот самый. А вот, поехали. Наконец все загрузилось. Волгоград весь в ожидании. Италия, Болония с нами, Владимир приветствует. Москва, улица маршала Тухачевского с нами, Петропавловск заждался. Северная Осетия, Беслан ждет всю неделю. Ну, вот видите, вот я говорю, на секунду отъехал и все. Казахстан, Рудный, Урал ждет. Тула соскучилась, Германия, Зиген ждет. Алма-Ата, Казахстан ожидает, Пенсильвания ждет. Болгария заждалась с возвращением. Роман Георгиевич, спасибо большое. Оренбург ждет, Дублин всегда, но не всегда отмечается, Астрахань ждет, Новополоск, Рига ждет, девушки с улицы Красной уже заждались, прекрасно. Кустанай ждет, Ангар ждет с нетерпением, Кёльн, Соболевка, Рубцовск, Алтайский край. Заваркин пишет, пожалейте уже Георгия, отпустите его в отпуск, он в Питер хочет. Да, я не в курсе, но хочет в Питер, ладно, ну что, ну я, ну ладно, как вот скажете, Заваркин, да, скажете пожалеть, отпустить, значит, пожалеем и отпустим. Чехия ждет, Орск ждет, Термез, Узбекистан с нетерпением ждет. Дмитров всех приветствует, Дубайск плюс 45, а то я тут видел рекламу, летим летом в Дубай. И еще слоган был «Зачем летом лететь в Дубай?» И там типа подразумеваются объяснения. Я вот все тоже понять пытался, что делать летом в Дубае. Господи, там плюс 45 – это еще лайтс? Это лайтс, потому что там значительно все серьезнее бывает. Италия, Пиза всегда с нами, Одесса с нами. Испания, Калаондра ждет. Минск приветствует всех, Торонто с нами. Шимкен заждался, Воронеж на связи, Самарканд, Беларусь, Солигорск, Борисов, Беларусь, Витебск смотрит, Витебск, я практику проходил после третьего курса, надо съездить в Витебск, прекрасный город. Греция ждет, Подмосковье, Алма-Ата, еще раз Сибирь на связи, Гродно, Белоруссия тоже с нами, Волгоград, добрый вечер всем, Ирландия с нами, Кострома, прекрасный город, Кострома, любимый мой город Кострома, Италия ждет, Север Тушина здесь, Минск, Каменная Горка, Красноярск всегда с нами, Финляндия слушает, Высот смотрит, Эстония во внимании, Уфа передает привет, Севастополь, Волгоград, Югра, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарканд, Кентукки, Орегон, Флорида, Германия с любовью, Владимир Циолковский, Уфа, София, Ташкент, Лондон, Ванкувер, Сан-Диего, Амурская область, Белогорск, Добрянка слушает, Истра с нами, Тюмень, Красноярск, так-так-так-так, Умань, мне советуют установить Макс, я его уже установил, хорошо, потому что он везде открывается, Макс я уже установил, Умань, да, Умань с нами, Тюмень смотрит, Новосибирск, Шимкент, Раевка, Седова, ДНР, еще раз Волгоград, Тольятти, Вильнюс, Северная Германия, Хоффмейстер, Таллин, Самарканд, плюс 50, Литва, Красногорск, это привет из Янги-Юля. Прекрасно. Чикаго, Москва, Иркутск, улица Просвещения, Нальчик, Канада, Новая Скотия, Питер с нами, Калининград, Бельгия, Испания, Севилья, Подольск, Литва, еще раз Витебск меня приглашает, Новый Уральск, Таллин, в общем, Ульянов, все, все, друзья, все. Прекрасно, прекрасная география. Итак, что вы сделали с Трампом? То есть вы просто его доконали? Доконали вы его, доконали. Ну, я не знаю, точно вы это сделали или еще кто-то, но, тем не менее, Трамп же сам об этом говорит. Ну, все, говорит, не могу больше ждать. Не могу, надоело. Какие 50 дней? Надоело мне ждать. Не будет никаких 50 дней. Нам нужен результат здесь и сейчас. И поэтому мы там 10-12 дней максимум, через 10-12 дней будет всем счастье. Вообще я отношусь к России с любовью. Опять 25. Он нас любит, но поэтому через 10-12 дней что-то такое хочет сделать нехорошее. И все это он говорил, встречаясь с британским премьер-министром на территории Шотландии, где Трамп играет в гольф. Вообще какая-то странная тема. Зачем он поперся в Шотландию играть в гольф? Ну ладно, поехал. Значит, что в итоге мы с вами имеем? Он говорит, что он не заинтересован больше в переговорах с Российской Федерацией. Ну, это ужасно. Это ужасно. Это, конечно, конец света практически для нас. Но Трамп, сам Трамп не заинтересован, оказывается, больше в переговорах с нами. Так хочет сказать, ну и дурак. Ну, честное слово, ну, простите, как говорится, за выражение, да. Почему? Ну, потому что так оно и есть. Вообще, про переговоры. А какие переговоры были с Российской Федерацией? Он что, вел переговоры с Российской Федерацией? Нет, он периодически разговаривал по телефону с нашим президентом. И это не переговоры. Он все время звонил, что-то говорил, президент ему тоже что-то говорил. Вот и все, это не переговоры. Переговоры – это вот та самая встреча, про которую долго-долго нам говорят, о том, что эта встреча обязательно когда-нибудь состоится, и обязательно на этой встрече, может быть, о чем-то договорятся. Два президента. Переговоров не было. Никаких. С кем он вел переговоры вообще? Вообще есть хоть одна страна в мире, с которой Трамп вел переговоры? С Зеленским? Нет, это не переговоры. Это тоже была какая-то встреча. Вначале в Белом доме, по-моему, да, первая была, где они допереговаривались. Потом были посиделки в соборе Святого Петра в Риме. Потом где-то там они еще встречались. Куда там его притащили, по-моему, ну, тоже где-то во Франции, там, да, где-то там, неважно. Да это ладно. Просто то, что Трамп называет переговорами, на самом деле это не переговоры. Когда он ведет переговоры с европейцами, он обкладывает их санкциями. Ведь вот эти тарифы, которые он ввел в отношении Евросоюза, это санкции. Это санкции. Он просто трясет их, как грушу. Когда он пытался вести переговоры с Китаем, он заснул на клавиатуре, и там появилась цифра с бесконечным количеством нулей, и это были проценты тех самых пошлин, которые он собирался ввести в отношении Китая. Потом его разбудили, он нажал на delete, стер все это дело и сказал, не, слушайте, я погорячился, я вначале поговорю с Си Цзиньпином. То есть переговоров не было. С африканцами он вел переговоры. Он так провел переговоры с африканцами, что африканцы до сих пор, собственно, сжигают его чучело и метают томагавки у себя там, в его изображении. Это не переговоры, он ни с кем не ведет переговоры. Это человек, заточенный совершенно на другое. Это человек, который считает, что он имеет право на самом деле всех поучать. Он считает, что он высший разум, по недоразумению, оказавшийся среди простых смертных на земле. А он высший разум такой, материализованный такой в виде Трампа. И этот высший разум всем рассказывает о том, как надо жить. И он руководствуется исключительно собственными какими-то соображениями. И в итоге эти соображения его привели вот к той ситуации, в которую он сам себя загнал. Вот и все. Ну, 10-12 дней, допустим, пройдет. Вначале говорили, что 50 же, да? 50 это там какое? 2-3 сентября. 3 сентября, по-моему, песня, да? 3 сентября, вот это, да. Мемы все эти пошли. Даже при 50 днях было непонятно, что будет, собственно, на 51-й. Что он сможет сделать против Российской Федерации. Ну, это же не серьезно, слушай. Америка ведет санкции против России. Не, она, конечно, может. Она может. Он может записать там что угодно, как говорится, и объявить на весь мир. Я ввел санкции в отношении Российской Федерации. Но санкции в отношении Российской Федерации, это... Почему я говорю, что это не серьезно? Потому что... А какой у нас товарооборот с Соединенными Штатами? Товарооборота практически нет. Мы что-то такое, там, я не знаю, в бешеных количествах друг другу продаем? Нет, какие-то редкие металлы там он покупает у нас. Но он, видимо, хочет их покупать дороже, что ли, я не понимаю. Ну, это у вас там в Краснодаре так говорят, да? Ну, понятно. Товарооборота нет. Санкции в отношении России, ну, это несерьезно. Они говорят про другое. Они говорят про вторичные санкции. Они говорят, что они введут какие-то вторичные санкции в отношении тех стран, которые покупают, собственно, российский нефть-газ. Но здесь же тоже как-то все очень странно. Ну, кто покупает российский нефть и газ? Индия? Китай? Ну, еще кто-то. Но в первую очередь Индия и Китай, правильно? Это значит, что он должен обложить какими-то бешеными санкциями Индию с Китаем. Может быть, мы чего-то не понимаем, но, по-моему, это ровно так и есть. То есть он должен обложить вторичными санкциями Индию и Китай. Хорошо? Но это же означает, что он вступает в торговую войну с Индией и Китаем. Это же ровно то, что происходило там несколько месяцев назад, когда он заснул на этой клавиатуре. И почему он так вот быстренько пришел в себя? Потому что ему объяснили, что, ну, старик, ну, невозможно выяснять отношения с Китаем, как бы ты нежно его не любил. Ты зачем будешь вкладывать какие-то, обкладывать какими-то санкциями Китай, если ты не производишь все на своей территории? Даже бейсболки с надписью «Сделаем Америку снова великой» в Trump Story, даже вот эти вот все его толстовки, там свитшоты и значки и все остальное сделано в Китае. Сделано в Китае. Ну, так устроена сегодня мировая экономика. Ты обкладываешь Китай вторичными санкциями, это значит, ты вступаешь в войну с Китаем, торговую. То же самое с Индией. То же самое с Индией. Тогда что это? Опять очередные какие-то прожекты, какие-то планы. То есть он идет на поводу этого недоумка Линдси Грэма, за которым стоят какие-то глобалисты? Ну, введение тарифов против России, ну, так себе идея, да? Невозможно. Ты говоришь металлы, да? Что они покупают? Вот я пытаюсь вспомнить, да? Что они покупают у нас? Алюминий мы им предлагали вообще в принципе. Путин же сказал, говорит, пожалуйста, у нас есть месторождение в районе Красноярска, давайте вместе поработаем. Начнем развивать эти месторождения, заработаете деньги. Покупаем мы у них, они у нас покупают этот самый, титан. Вот титан они у нас покупают, да, там вот все эти Боинги, вот эта вот вся история, да, это титан, да, титан. Титан они у нас покупают. Они у нас покупают уран, на секундочку. Уран, они тоже покупают. Я помню все призывы, как говорится, очень многих наших людей, которые говорили в самом начале, когда вот шли на нас, когда обваливались на нас каждый день какие-то санкции, говорили, ну, давайте мы уже перестанем продавать им уран, титан, вот это вот вся история, да? Ну, какие-то еще редкоземельные металлы, да. Редкоземельные металлы еще какие-то тоже, да, это правда. Ну, хорошо, ты не будешь... Не будешь покупать, что ли? При этом вы помните, как американцы себя вели, когда на нас обрушивали все эти санкции? Они же европейцев заставляли вводить один пакет за другим, сами ввели тоже какие-то санкции, но по тем направлениям, которые им были нужны и в которых они были заинтересованы, они никаких санкций не вводили, вы помните это? Именно поэтому наши люди говорили, что они не хотят, допустим, вводить санкции и перестать покупать наш титан. Так давайте мы сами не будем продавать этот титан. А сейчас Трамп говорит, я тарифы введу против России. Ну или что-то, ну что еще он может сделать? Ну, естественно, про тарифы, потому что не про войну говорит там на 13-й день, да, по нынешним вот этим новым срокам, которые он... озвучил, нет. Значит, это торговые какие-то там дела, вот эти вот санкции и так далее. Ну, хочет покупать дорогу, не хочет покупать у нас, ну, не будет покупать у нас. Это что касается вот России. Но это нужна, вся эта история нужна для их, на самом деле, промышленности. Это авиационная промышленность, да, Боинги, да, мы сейчас вспомним. Авиационная, ракетная, что там, энергетика, да, вот где используется все вот это, вот уран, титан, редкоземы. Ну, не будет. С Китаем, с Индией, ну, может, конечно, попробовать, но есть там вообще люди, которые, ну, у него же есть эти люди. Может быть, они его отговорят, я допускаю, потому что, ну, последствия же нужно просчитывать. Этих шагов. Китай и Индия – это не Евросоюз. Вот эти терпилы из Евросоюза, которым сказали, и они такие, а, да, а начиналось-то с чего? А вот если американцы введут какие-то тарифы в отношении Евросоюза, мы ответим зеркально. Вы помните эти героические заявления? А в итоге что мы с вами увидели? Мы с вами увидели грустную ослицу, как грустную ослицу Урсулу фон дер Ляйен с опущенными ушами, но при этом с улыбкой. Который говорил, да-да-да-да-да-да, я согласен, да, это прекрасно, я хочу, вот, да, я буду участвовать во всем этом. И понеслось. Один концерн, который делает машины, потеряет 10 миллиардов, другой концерн потеряет 25 миллиардов, они начали считать. В итоге какие-то бешеные совершенно потери, а при этом американцы зарабатывают деньги. Здесь, да, здесь, пожалуйста, но здесь клиенты другие. Это не Индия с Китаем. Вот сейчас, относительно недавно, несколько дней назад, индийский концерн какой-то, да, закупил какое-то рекордное количество, и при этом, несмотря на то, что были введены вот эти европейские какие-то там очередные санкции, пакет, опустили там потолок цены там и так далее, и так далее. Они сказали, да мы плевать хотели, нам это выгодно, мы будем покупать. Вот и все. То же самое они скажут и Трампу. То же самое скажут и Трампу. Ну, он сам себя загнал в какую-то абсолютно дурную ситуацию. Когда он в последний раз говорил о том, что это война Байдена, а не его? Если мы про Украину. По-моему, достаточно давно уже, да? Он что-то в последнее время про это не говорит, замечаете? А почему он не говорит про это? Не знаю, может быть, забывает. Может быть, забывает об этом сказать. Но эта война становится войной Трампа. Он сам себя на самом деле просто сейчас утопит. Да он уже себя топит. Во всей этой истории. Мы же с вами разбирали там в подробностях все его шаги, которые он предпринимал. И мы видели те ошибки, которые он совершил. Он начал разговаривать с европейцами. Он начал прогибаться под их позицию. Они раскусили, что это за интересный человек. Начали, как мы тебя любим. И ты просто супер-пупер. А ему все это понравилось, и он начал такой, давайте я, наверное, подумаю, может быть, мы разрешим новые поставки. Но вы за это заплатите. Нет, здесь у него безупречная история, на самом деле. Они должны будут заплатить, а он готов заработать бабки, но при этом Америку вывел из этой ситуации. Американцы сами теперь больше ничего не дают. Здесь у него как бы история хорошая, но за счет кого? Бинго опять за счет тех же самых европейцев. Но с Россией, ему нужно было наоборот максимально выжимать по максимуму выгоду из момента, как бы это сформулировать, из хорошего к нему, скажем так, расположения российского президента. То, что Путин вообще в принципе согласился с ним, даже там совместными какими-то проектами заниматься и дать возможность ему вместо минуса уходить в плюс, то есть зарабатывать деньги. Вот ему по максимуму нужно было выжимать из этой ситуации все. А он повелся вот на это все, как мы вас любим, вы великий, вы просто самый крутой, вы самый лучший, но надо бы вот Украине помочь. И вот он сам себя просто начал топить и все. И топит себя, вот продолжает топить. Продолжает топить, при этом все его решения, они никак не скажутся на ситуации на линии фронта. Вообще никак. Были здесь вот эти вот все разговоры, я вот пока отсутствовал, да, что, ну вот он сейчас поставки какие-то, новые системы, да, тогда еще не было всего этого ребуса, 17 установок или 17 комплексов Патриот, да, которые превратились потом во сколько-то, которое должна дать Германия, там, ну, вот этого вот всего не было. И шли разговоры о том, что, он, наверное, сейчас даст какие-то ужасные бомбы, которые дальнего радиуса действия, он даст ракеты, договорились до того, что он даст уже томагавки, ну, есть такие у нас светлые умы, которые допускали возможность, что Америка даст Украине томагавки. С учетом того, что томагавки нужно еще с чего-то запускать. Но это ладно, это уже нюансы. Я когда видел вот это все, я понимал, что на самом деле ничего прорывного он им не даст. Он не даст, потому что, а как он это даст? Это значит, что американцы опять будут тратить деньги? Это нет, это не трамповская формула. А европейцы, да, и вот ну, надо тогда было все привести к тому самому, вот, как говорится, к той самой модели, которую мы сейчас увидели. То есть мы готовы продать европейцам, а европейцы хотят, распилят там металлолом, а захотят, отдадут Украине, да. Здесь он сработал хорошо, на российском направлении он облажался. Облажался и продолжает, главное, идти этой дорогой. Вот это вот удивительная история, конечно. Продолжает идти этой дорогой. И при этом, еще раз, на ситуацию, которая сложилась на украинском направлении, это абсолютно никак не повлияет. Украина проигрывает, если не сказать, что уже проиграла. Но это фиксируют абсолютно все. Да, пока еще Киев, как говорится, они контролируют. Но ключевое слово здесь пока. Продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, в Москве, 18 часов 37 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для ваших сообщений в Телеграме у нас есть «Говорит МСК-бот». Я вижу ваши сообщения, читаю их, да, сейчас потом еще мы их обсудим. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. В нем сейчас идет трансляция нашей программы. Она идет и у нас на странице ВКонтакте. Ну и на Ютубе она тоже идет. Сколько человек у нас сейчас на Ютубе, Саш? Сколько? 1800. Хорошо. Значит, теперь по поводу того, что происходит на украинском направлении. Да и в принципе, что происходит на территории Украины. Ну, вся вот эта вот история, да, которая... Она что-то не заканчивается, вы замечаете? Я имею в виду НАБУ, вот эти вот спецорган там прокуроров, да, которых лишили там полномочий, потом вроде бы Зеленский передумал там и так далее, да. Но вот я долго думал на самом деле, пытался понять, зачем Зеленский пошел ва-банк, а он пошел ва-банк. Потому что последствия того, что он сделал на сегодняшний день, для него это катастрофа. Его, это катастрофа, они его по большому счету списывают, они начинают его спихивать. То есть, вот я смотрю там на эти публикации, ну там уже открытым текстом. Это ровно те же самые издания, которые еще недавно нам рассказывали, что он у нас на передовой, что он отстаивает демократию, что он сдерживает Россию, которая хочет захватить там всю эту Европу, что он, ну, он практически герой. Этот человек, которому аплодировали везде там, да, и все, стоя, не стоя там и так далее. Ровно эти же самые издания. Сегодня они все просто его уничтожают. Они его уничтожают. Он не дурак. Он что, разве этого не понимал? Конечно, понимал. Конечно, понимал, и то, что он сделал, он пошел ва-банк. А почему пошел ва-банк он? Потому что, как сказал там тот же самый Трамп, там выделили огромное количество долларов, там 350 миллиардов долларов, но я не уверен, что каждый доллар был потрачен там на оружие там, и так далее. Да? То есть Трамп практически сказал, что ну там воруют деньги. Да, воруют деньги, да, и Зеленский, там, и его ближайшее окружение там и так далее. Да? Так оно и есть. Это абсолютно понятная история. Более того, мы-то думали по своей наивности, когда пришел Трамп, и когда мы предполагали, что он должен сделать Зеленского ручным, да, что, наверное, для того, чтобы ускорить этот процесс дрессировки, он, наверное, будет, собственно, давить на Зеленского ровно вот этими самыми результатами расследования, аудита. Этого ничего не случилось, но... Это же ничего не изменило, то есть Зеленский ворует деньги, это знают все. Ну, Зеленский и окружение. Но почему он именно сейчас взял и сделал то, что он сделал, понимая и просчитывая все риски? Насколько я понял, у этого самого НАБУ, а это антикоррупционное бюро, да, украинское, это самое НАБУ, это что такое? Это смотрящие, которые не зависели от украинских властей. Это орган, там те же спецпрокуроры, да, это органы, которые находились внутри Украины, но при этом представляли интересы тех, кто эти деньги давал. И они следили за тем, чтобы эти деньги, ну, понятно, что воруют, но чтобы не сильно хотя бы воровали. И вот эти самые организации в какой-то момент взяли и вышли на нескольких людей. И там звучали фамилии, там фамилия Чернышова, фамилия, там это бывший министр какой-то там у них, да, и среди прочего фамилия Миндич, если я не ошибаюсь. И были публикации, западники писали, что этот самый Миндич, они его называли, как они его называли, не кошельком, а казначеем, что ли, чуть ли не личным казначеем там Зеленского, да. То есть, видимо... Когда Зеленский с Ермаком поняли, что вот эти вот организации подошли слишком близко, да, и это уже угрожало лично им, а они хорошо поднялись на вот этих вот безвозмездной, на этой безвозмездной помощи, да, там, американской и европейской. Ну, конечно, слушайте, подарить там за несколько миллионов долларов там квартиру маме любимой, да, ну, почему нет, да, но ну, почему-то раньше он не мог себе позволить там, да, дарить такого рода там квартиры, да, такие дорогие, а сейчас вот, когда поработал президентом, может, понимаете, да, плюс мы с вами знаем, какое количество всяких домов, вилл, отелей, фирм различных он покупает через подставные фирмы, этим же кто-то занимался? Это кто-то делал, так или иначе. Кто-то представлял его интересы. И вот эти набушники, они вышли на этих людей. Они вышли на этих людей, а эти люди пришли к Зеленскому. Пришли к Зеленскому и сказали, что, Володя, ну мы что-то не поймем. Ты можешь показать вообще, кто в доме хозяин? Потому что они хотят нас, как говорится, прищучить, а мы как-то не очень хотим. Не очень хотим, и поэтому ты нас извини, но мы соскакиваем, мы соскакиваем. Мы сейчас покинем территорию Украины, ты же обеспечишь нам, да, там вот все эти разрешительные документы, чтобы у нас не возникло проблем на границе. Мы соскочим, ты этот вопрос реши. Ты сделай так, чтобы мы могли вернуться и нормально дальше продолжать работать, как это называется. Так оно и получилось. Они уехали. Через какое-то время... Получили сигнал, что можно возвращаться, они вернулись. И говорят, что когда они возвращались на территорию Украины, их встречали сотрудники служб безопасности Украины. Для того, чтобы представители вот этого самого НАБУ их не арестовали. Это, знаете, как Карл Вольф в 17 мгновениях весны, прекрасный лановой Василий. Помните, да? Обергруппенфюрер СС, начальник штаба войск СС. Он ведет переговоры в Швейцарии, собственно, с Даллесом. Возвращается, потому что Кальтенбруннер, начальник имперского управления безопасности, его вызывает. И он понимает, что он сейчас вернется, и его арестуют люди Мюллера. Гестапо, тайная полиция. Так оно и было. И когда он выходил из самолета, помните эту схему? Он видит головорезов Мюллера, которые готовы были вцепиться ему в горло, несмотря на то, что он обергруппенфюрер СС. Но кто спас ситуацию? Ситуацию спас Шелленберг, бригаденфюрер СС, который приехал в мундире. Мундир он одевал там раз в 100 лет, и вот он приезжает в мундире этого эсэсовского генерала, да, и вытаскивает оттуда Вольфа и привозит его к Гиммлеру, потом они идут к Гитлеру. Вот ровно та же самая история. Он посылает СБУшников встречать для того, чтобы набушники не взяли. И эти возвращаются на территорию Украины. Но надо что-то делать, потому что на этом же они не остановятся. Надо что-то делать. А что сделаешь? Они тебе не подчиняются. Они пишут донесения туда, откуда идут эти деньги. Они рассказывают о том, что деньги воруют. Вы выделяете 4,5 миллиарда траншем, грубо говоря. Из них 2 миллиарда 200 миллионов мы зафиксировали в качестве нескольких платежей за сеть отелей там где-нибудь в каких-нибудь хороших местах нашего чудесного мира. Понимаете, да? Что делать в этой ситуации? И в этой ситуации они принимают решение, что нужно сделать так, чтобы НАБУ было не в состоянии работать. Вот и все. Все очень просто. Шкурняк. Обычный шкурняк. Но жить захочешь, как в том великом фильме, да? В кавычках, для кого-то действительно великий. Не так раскорячишься, да, как в бомболюке корова, помните, да? Он понимал, чем он рискует. Но деваться было некуда, и он принимает это решение. Он принимает это решение. И когда он принял это решение, дальше нужно было срочно пропихнуть все это через Раду. Ну, потому что, ну, протокол такой, да, нужно через Раду пропихнуть. И это была еще одна спецоперация, которую разрабатывал Ермак. Депутатам сказали, что они срочно должны приехать, принять какие-то законы. А все эти законы связаны, конечно же, с войной, там, со всеми делами. Те собираются в зале заседаний, а им раздают, собственно, бумажные версии за 5 минут, как говорится, грубо говоря, до голосования. Закон, который обнуляет полномочия НАБУ и переподчиняет все эти структуры генеральному прокурору Украины. Человеку, который, как ему скажут, так и сделает. Ну, все четко. И они голосуют. Они голосуют, большинством голосов принимают этот закон. А потом они вдруг начинают понимать. Но как они начинают понимать? Они принимают этот закон. Но тут Европа прям начинает вести себя так, как никогда с ними в последнее время она себя не вела. Урсула фон дер Ляйен открытым текстом говорит, у меня есть вопросы к Зеленскому, это что было? Макрон, когда узнал о том, что они это собираются сделать, он ему звонит и говорит, а они же левшие кореша, он ему звонит и говорит, не делай этого, Володя, не делай, что ты с ума ты сошел? Он не сошел с ума, ему деваться некуда. И он, получается, швыряет Макрона. Ему все говорили, этого не делай. Потом пошли публикации, и потом пошли заголовки. А заголовки вообще замечательные. Вот смотрите. Сейчас, секундочку. Мерц, вот этот самый, то же самое просил. Не делай этого, не делай. Но нет, все равно сделал. И потом понеслось. Ради Украины Зеленский должен уйти в отставку. Хлобысь тебе. Публикация в тех средствах массовой информации, где в последние годы говорили о том, что Зеленский наше все. Он спаситель Европы. А может быть и мира. Зеленский совершил стратегическую ошибку. Редакционная статья The Economist. Зеленский выстраивает коррумпированную автократическую систему. Ну, то есть пошли такие вещи, которые еще вчера, на секундочку, ну, их сложно было даже представить, что такое может быть в контексте и с увязкой именно с Зеленским. Политика пишет, значит, самым разрушительным противником для Украины является ее собственное полуавторитарное руководство. Как вам такое? Замечательно, да? Ну, просто замечательно. И он, конечно, понял, что он промахнулся. Он понимал, что... Да и не то, что понимал, сигналы ему посылали об этих самых рисках. Он эти сигналы улавливал, он сам прекрасно понимал, но пришлось это сделать. Да нет, ну тут дело даже не в наркотике, здесь дело в бабках. Деньги. Тогда ради чего это все? Задавал он сам себе вопрос. Ради чего это все? И как было бы неплохо отмотать все назад, но нет. Сейчас я еще вот эту секундочку найду, вот. Тут тоже были хорошие такие. Вот, Financial Times, это американцы подключаются. Зеленский пал с демократического пьедестала. Замечательно, да? Мы зафиксировали рост авторитарных тенденций. И смотрите дальше. Замена авторитарной, это замена независимых министров на лоялистов, давление на журналистов, унификация информационной повестки, отсутствие института национального единства, цензура под видом борьбы с информационными операциями России, а в совокупности это создает атмосферу управляемого страха, где институции работают не на баланс, а на контроль. И главным режиссером этого трагического разворота стал глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак. И это все они пишут про Украину. Поверить невозможно, да? Но это факт. Это факт. Что делать в этой ситуации? Они быстренько, значит, собрались и начали начали мозговой штурм. Что делать в этой ситуации? Европейцы, ведь они же как? Вот смотрите, были американцы, были европейцы. В середине была Украина, и те, и другие ее любят. Так любят, что просто кормят, дают, и это, и то, и другое. В общем, все дают. Потом раз, следующая склейка. Америка говорит, не, не люблю, не, не хочу, не, не буду. Не буду, капризный ребенок такой, не буду, не хочу, деньги, дайте деньги, верните мои деньги, не хочу, не буду, дайте, верните деньги. Европейцы говорят, а мы еще больше тебя будем любить, и еще больше будем любить, потому что этот капризный ребенок нас самих достал. Мы еще больше тебя будем любить, у нас целая коалиция желающих есть. Следующий склик, капризный ребенок, не люблю, все равно не люблю, не буду кушать кашу манную с маслом, не люблю, цветы потом. Не люблю. А эти говорят, не, мы любим, конечно, любим, но что-то как-то у нас любилок уже мало, но ресурс не тот. Надо что-то делать. Следующая склейка. Капризному ребенку подходит и говорит, мы тебя любим, мы тебя любим, ты хороший, ты хороший, ты очень хороший, ты очень хороший, мы тебя очень любим, ты самый хороший, ты самый крутой, самый умный. Ты лучик солнца в нашем темном царстве, в нашем саду. Мы тебя очень любим. Хорошо, хорошо. Съешь, пожалуйста, ложечку за маму, за папу. Ну, хорошо, ладно, давайте, ложечку съем, да. Поговорить, ну, поговорю, да, поговорю. Следующий склейк. Мы тебя так любили. Не, как в этом? Твой папа тебя так любит, а ты его бесишь. Помнишь, да? Мы тебя так любили, а что ты творишь? Это Зеленскому, да, ты понял, да? А он молчит. А этот капризный ребенок такой, деньги дайте, дайте деньги, я дам вам оружие. Вы хотели? Вы хотели? Вот ваш шанс, я даю вам оружие. Берите оружие у меня, попробуйте не взять, вы говорили, что вы меня любите. Берите у меня оружие, берите оружие и расплачивайтесь. Расплачивайтесь, каждый со мной расплачивайтесь, я буду дальше кушать манную кашу. А эти ему говорят, зачем ты это сделал? Мы так тебя любили, так любили. А теперь посмотри, от нашей коалиции желающих вообще никого уже практически не осталось. Никого не осталось. А это, дайте деньги, вы же говорили, дадите деньги. А проблема заключается в том, что деньги должны давать не Евросоюз, а деньги должны давать конкретная Франция, из своего кошелька должна дать деньги, должна дать Германия, должна дать Италия, должна дать Словения там, и так далее, да? А они говорят, не-не-не, мы так не договаривались. Когда была коалиция желающих, мы-то думали, что это все будет из общего кошелька, а общее это же ничего. Это ничего. А тут получается, что я должен из своего бюджета вытащить деньги, говорит Макрон. А как я могу вытащить из своего бюджета деньги, если у меня бюджет трещит по швам? Меня снесут просто вместе с очередной какой-нибудь Бастилией. Снесут. Не могу, поэтому нет. Коалиция желающих, да, но деньги не дадим. Деньги не дадим. И все пошли в отскок. Италия отказалась, эти отказались, другие отказались, и только немцы сказали, а ладно, мы вот такие самые там, этот самый, мы это все сделаем. Но это пока, мы будем покупать, мы все вот купим, все оплатим, все. А этот берет и еще и свинью им такую подкладывает. Теперь эти его тоже не любят, они его тоже не любят, они понимают, что сейчас они выйдут, ну так или иначе, даже если не выйдут, люди же не идиоты, они же видят, что та же Германия, она должна дать миллиарды, вот этому капризному, который за маму, за папу ест манную кашу и говорит, что он самый крутой, купит у него там какую-то там систему, супер оружие. Это оружие отдадут Украине, той самой Украине, которая просто тупо ворует бабки. Там же помимо поставок вооружений идут еще и просто живые деньги на пенсии, зарплаты, на все остальное, потому что страна не может же существовать, а там экономики нет, она просто в минусе. Она дотационная абсолютно, то есть доноры были вот эти, а теперь эти доноры не могут, собственно, продолжать давать эти деньги, потому что этот человек взял и всю малину этот самый. Их просто не поймут, и они не хотят играть в эти игры. Что делать Зеленскому в этой ситуации? Вот ты, Зеленский, ты что сделал? Извини. Не-не, ну это все, нет. Дальше.
Я не могу себе представить Зеленского. Я кубанский парень.
Так, понятно. Кубанский парень – это особая категория. Зеленский в этой ситуации, у него только один единственный вариант. Ему нужно каким-то немыслимым способом попытаться стать лучшим, ну, не другом, а приятелем вот этому капризному ребенку. Чучелом-тушкой, Ну, нужно наладить контакты с Трампом.
Ты сейчас подсказываешь?
Не-не, он уже это делает, я же это вижу. Кого они, называется, хотят обмануть? Он будет сейчас налаживать контакты с Трампом. Он уже налаживает эти контакты с Трампом. И при этом, он вначале кинул Трампа для того, чтобы подыграть глобалистам, как их называют. Вы помните, да? А сейчас он готов сдать этих глобалистов для того, чтобы наладить контакт с Трампом. Почему? Потому что если Трамп, ну, станет к нему немножко по-другому относиться, то вот эти, которые обалдели от такой просто наглости феерической, они заткнутся. На это и делается расчет. И именно поэтому, друзья, именно поэтому понеслась вся эта история. Звонки, все время эти публикации о том, что спасибо вашему величеству Трампу, вы на самом деле просто супер крутой, действительно человек. Это я недоумок просто с самого начала этого не понял. Вы правильно все говорили. Нужны, конечно же, переговоры с этой Россией, с этим Путиным. И поэтому я, Зеленский, выходит к людям, Зеленский, и говорит, мы хотим срочно провести третий раунд переговоров в Стамбуле. Это если мы возвращаемся к переговорам в Стамбуле. Ну, это же вообще немыслимая история. То есть это те самые люди, которые вообще не хотели никаких переговоров. Это те самые люди, которые приезжали в Стамбул, шарились где-то целые сутки. Туда-сюда, один на пляж, другой на шопинг, третий на капли чарши, сувениры купить для Оксаны там, и еще куда-то. И только после этого соизволяли, как говорится, собраться в помещении и выйти на переговоры с российской стороной. Вот так они себя вели. А тут вдруг появляется Зеленский и говорит, срочно нужны третьи переговоры с русскими. Срочно, и прав был великий и могучий. Абсолютно прав, это мы все тупые, а он прав, он же сказал, что нужны переговоры и срочно нужно договариваться. И поэтому я уже утвердил состав делегации и отправляю эту делегацию, она уже там, она уже сидит в зале, и она уже ждет русских, которые еще не знают про то, что будет третий раунд переговоров, но вот сейчас они узнают, и они тоже туда прилетят, а так как они люди порядочные, они, конечно же, не поедут по рынкам, а сразу приедут во дворец Чариган и начнут разговор. Само по себе, он расширяет еще полномочия руководителя делегации, а плюс еще и усиливает ее представителями там Министерства обороны и Генерального штаба. И это тот самый Зеленский, который рассказывал никаких переговоров, ничего никогда. И на этих переговорах, бинго, в зал заходят люди не в камуфляже, а в костюмах. И казалось бы, какая связь между тем, как выглядела украинская делегация, и всеми вот этими интересными событиями, связанными с НАБУ и спецпрокурорами Украины. Продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 19:08. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-4-8-94-8. Для сообщений в Телеграме «Говорит Москобот» у нас есть. Работает наш Телеграм-канал. Подписывайтесь на Телеграм-канал нашей радиостанции. Здесь продолжается трансляция нашей программы. У нас на странице ВКонтакте она тоже продолжается. И на Ютьюбе она продолжается. Сколько человек у нас на Ютьюбе, Саша?
2213.
2213. Прекрасно. Ну вот, собственно, вот такой вот у нас с вами пейзаж перед битвой. Правящая элита Украины, по-видимому, считает, что инструменты борьбы с коррупцией следует применять избирательно. Еще раз, плюнули в сторону, собственно, того же самого Зеленского, да? Это «Таймс», на секундочку. Это «Таймс». Ну и вот в этой ситуации, когда единственное спасение теперь у нас в виде, ну, у него, да, имеется в виду, в виде Трампа, нужно сделать так, чтобы Трамп стал лучше относиться. Но Трамп это такой, знаете, такой вариант тоже так себе. Сегодня, сегодня может быть да, завтра нет. Нужно максимально продемонстрировать лояльность. Ну, что-то нужно делать, потому что европейцы списали. Плюс внутри, на территории Украины, внутри. Ну, даже если мы про ту же самую Раду. Ведь там же, когда он отыграл назад, испугавшись, ну, поддавшись давлению, отыграл назад. И вроде бы как все вернул, как было. Но уже же поздно, потому что внутри того же самого парламента огромное количество депутатов, которые больше не хотят играть в эти игры. Не потому что они перешли на сторону светлую и правильную. Не поэтому, а потому что, представляете, да, НАБУ и вот эти спецпрокуроры, которых вчера пытались пустить под нож, а сегодня взяли и вернули им полномочия. Как вы думаете, что они будут делать? Вот опасаясь мести, в первую очередь, от этих самых прокуроров и набушников, депутаты больше не хотят играть в эти игры и начинают играть в свои. А что будет делать дальше НАБУ и эти самые прокуроры с теми самыми людьми, которые, ну, которые, скажем так, доверенные люди Зеленского и Ермака? Как вы думаете, что они будут делать? Именно это они и будут делать. В общем, перспектива вырисовывается для этих товарищей, которые нам совсем не товарищи, очень нехорошая, очень нехорошая. И делать ставки на Трампа, конечно, можно, что он их защитит и как-то там прикроет, но это вряд ли. Это вряд ли. Трамп играет свою игру, он на своей волне вообще. Он играет свою, видите, он в Шотландию поперся в гольф играть. И даже там пытается обмануть. Видели это видео, где один из его этих самых помощников мячик дополнительный из кармашка вытаскивает и дает Трампу в том случае, когда тот промахивается клюшкой или бьет куда-то не туда, да? Ну вот как-то так. Вот как-то так. На этом фоне оборона трещит. Сырский остановить продвижение российской армии не может. Перебрасывает резервы с одного направления на другое. С Сумского перебрасывает на Харьковское. С Харьковского перебрасывает на Покровское там, и так далее, и так далее. Ничего хорошего их не ждет. Ну вот, прекрасная погода называется. Как-то вот так, друзья. Читаю ваши сообщения и будем обмениваться мнениями по телефону. Давайте сообщения пока почитаем. Угу. Григорий, Санкт-Петербург. Хорошо, что в аэропорту Сочи есть шикарная курилка. Ну, это да, это к вылету, да? Ну, да, там курилка же во внутреннем дворике, да, на улице. Здравствуйте, вчера из Адры летели уральскими линиями, 3 раза переносили рейс до Домодедово. Да, совершенно верно, так оно и было, да. А я, говорит, всю ночь в Калининграде просидел в аэропорту, а там курилки нет. Это продолжает Григорий из Санкт-Петербурга. Так. Кто знает, долго еще эта колоннада с отключением мобильного интернета будет. Как летали эти БПЛА, так и летают. Ну, вы считаете, что это клоунада, Егор? Я думаю, что, наверное, все-таки мы с вами не умнее тех, кто занимается отражением этих дроновых атак. Наверное, люди знают, что они делают. Ну, вот я сейчас попал под эту, как было написано в новостях, беспрецедентную дроновую атаку на Сочи Адлер. Ну, да, работали наши системы ПВО, работали они отлично, причем работали все, и панцири работали, и ракетные комплексы С-300, там, С-400, и даже зенитки, все это работало, и последствия могли бы быть значительно хуже тех последствий, которые случились, значительно хуже. Несколько часов шла эта самая атака, несколько часов работала наша система ПВО. Надо сказать всем спасибо этим людям. И не ныть по поводу этого мобильного интернета. Можно пережить. Так. Пусть откажутся от нашего обогащенного урана и титана. Ну да, мы об этом и поговорили. Введением санкций Штаты рубят свой резервный доллар, обходят долларовые инструменты. Ну, может быть. Я вчера на даче Ленинградской области наблюдал работу ПВО. Сочи с Адлером тоже ведь подтопило. Да? В каком месте? Жара 30 с лишним градусов. Где там что подтопило? Это, наверное, у вас там на Кубани подтопило, да? У них тоже жара. Нет, у них там еще хуже жара была. Не-не-не. В дубайском аэропорту отличные курилки. Откуда выходишь, сразу с раком легких. Ценам пишет. Да я вообще... Ну, это отдельная тема. Давайте не буду про это говорить. Не будем терять на это время. Я думаю, я практически уверен, что все деньги, выделенные Украине, распилены абсолютно красиво, и никакой американский прокурор не докопается. Все документы 100% американской помощи в полном порядке. Неужели администрация Байдена состоит из идиотов и может оставить компромат? Дмитрий, я не думаю, что... там идиоты, нет. Ну, просто, может быть, это красиво и распилено. Но какая разница, красиво это распилено или нет? Это же распилено. Вот и все. Я думаю, Зеленский не подумал о том, что так все обернется, ведь я любимый всеми, мне же все можно, Октябрина предполагает. Нет, я думаю, что как раз здесь не надо недооценивать, он не дурак же, да, мы же с этого с вами начали. Все он прекрасно понимал, у него не было другого варианта. Что за должность такая, глава офиса президента, Джильберто Туини, спрашивает нас. Ну, такая вот должность, да, глава администрации президента, хотите, так назовем. Ну, давайте обменяемся, друзья. Подождите сейчас, подождите секундочку, это я в Телеграме сообщение посмотрел. Давайте мы посмотрим. Может быть, это неинтересный бизнес из-за низкой маржи, не знаю я. Так, ладно, это, наверное, не к нам вообще был вопрос. Поехали. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, НАБУ всю информацию дают американцы. Потому что за рубежом покупку эту недвижимости, все контролируется американцами. Когда надо, они понимают, что сейчас может обрушиться фронт. Вообще они потерять. А Зеленского как-то не могут заставить как-то немножко. Они дали просто отмашку на пол.
А как вариант, Зеленский не понимает. Как вариант. Вы знаете, я тоже думал на эту тему, что может быть это такая многоходовочка. Я размышлял. Вполне допускаю этот вариант. Вполне. Ведь мы же с чего с вами начали сегодняшний эфир? Да? Что мы изначально думали, что для того, чтобы... сделать Зеленского более покладистым, готовым пойти на, собственно, потерю, ну, на российские условия, да, потому что Россию тут с места ты не сдвинешь, Трамп это прекрасно понимает, он тоже, как говорится, такой товарищ, не совсем, как говорится, не, он тоже это понимает, нужно было сдвигать Украину. И мы думали, что вот именно этим самым рычагом давления на него и будут давить, вот этим коррупционным, да? Но почему-то этого не случилось. И я, Роман, предположил, что, может быть, мы сейчас с вами как раз и наблюдаем этот акт. Может быть, не знаю, посмотрим, еще немножечко подождем.
Роман, они хотят на своих условиях, они российские условия вообще не приемлют, они хотят дать передышку, опять накачать оружием, не хотят они наши условия ни на каких условиях не примут.
Нет, тут посмотрите, это я тоже понимаю, но тогда результата не будет.
Результаты не надо, им надо как-то просто-напросто затянуть и обвинить Россию, что вроде вот все готовы, и вот опять вот не мытьем, да катанием как бы продавить, ну давайте хоть что-то сделайте, понимаете?
Я понял, да, вы говорите затянуть, да?
Да, для затянуть того... вот этот процесс, да. И нам вроде уже надоест, вроде уже столько было сказано, что вот мир наступит, уже и Турция, и все там, все вишат, кричат. И думайте, наши опять на эти же грабли наступят, как говорится. И как бы опять вот эту вот передышку дадут, чтобы потом, как говорится, с новыми силами там ее переформатировать и, как говорится, атаку опять начать.
Да, спасибо. Но наши нет. Мы с вами все переживали, когда эти переговоры в Стамбуле начались. Мы допускали, что вот сейчас там может быть опять какой-нибудь жест доброй воли, не побоюсь, как говорится, этого слова, что продемонстрируем широту души, там, ну и так далее, да, вот это вот все. Нет, этого не случилось, то есть мы достаточно жестко стоим на своем. Более того, когда был разговор, последний разговор Трампа с Путиным, и Трамп сказал, что он очень недоволен этим разговором. Почему? Потому что Путин ему сказал: нет, старичок, все, что ты говоришь, наверное, да. Но нет, будет так, как мы сказали, другого не будет. Вот если это устраивает, мы сегодня готовы вот на этот вариант. Мы его готовы сейчас обсуждать и утверждать. Если нет, что будет завтра, мы не знаем, потому что инициатива на нашей стороне, и мы чувствуем приближение вот того самого момента, когда, мы чувствуем, мы уже видим этот момент. Поэтому мы же тоже не идиоты, не надо нас тоже, как говорится, уж совсем-то, да? Нет, это так не будет работать. Поэтому они затягивать-то могут, но нужно тогда понимать, ради чего. Имело бы смысл затянуть этот процесс, накачать для того, чтобы переломить ситуацию. Но нет, это же вариант невозможен. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
Здравия желаю, Роман. Все, что сказал Трамп в Шотландии, для России пока не реализовалось конкретные действия, это всего лишь очередные слова Трампа. Относительно России он часто говорит в том или ином варианте.
Соглашусь.
Но в практическом плане остается нереализованным, по крайней мере, пока. Вот с 20 января прошло 6 месяцев, как Трамп в должности. Для Украины ситуация резко ухудшилась. Ну а относительно России ничего сверх того, что мы имеем на фронте, и сверх того, что мы не ожидаем, вообще-то не произошло. Вот НАБУ мне напоминает троянского коня для Киева.
Угу.
Как-то совпало, что сигнал относительно коррупции на Украине подал сам Трамп. Вот ровно с того момента, как его слова прозвучали, вся вот эта вот резко ухудшилась там ситуация.
Угу.
Но иностранцы уже пишут, что тут в рамках антикоррупционных вот этих органов действовали русские шпионы.
Это да, это, ну куда же без русских шпионов, да.
Да, у меня насчет русских шпионов есть сомнения, а вот то, что это НАБУ не случайное учреждение, это точно. Ну, тут сами действия российских войск подтверждают, что нам должно быть вообще-то глубоко наплевать на какие-то западные, киевские условия относительно мира на Украине. Нам только одни условия. Это наш меморандум, который полностью отвечает целям СВО. Чего мы ждем? Спасибо.
Да, так и есть. Так и есть. Хватит уже на Кубань наезжать. А то девушки с красной обидятся. Понял? Да, это тебе, Саша. Это не ко мне. Это тебе. Я никогда не наезжал на Кубань. Ты только что. У нас жара. А я говорю, там просто очень тепло. Да. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Хотел сказать, что вот, конечно, у нас есть успехи в районе вот Мирнограда и Покровска продвижения. Это вот сегодня об этом тоже говорят в новостях. Но в целом, понимаете, еще немножко о другом. Вот опять пример опасности для нас вот этой затяжной, трудной укровойны. Они же и дронами, и хакерскими атаками пытаются у нас авиасообщение, так сказать, и, ну, как минимум нарушить. И вот, это тоже, да, такая вполне серьезная, чувствительная проблема для наших граждан, да, для нашей отрасли гражданской авиации. И далее, вот понимаете, в чем проблема? И многие там западные наши эксперты говорят, что ну минимум полгода еще укровраг может продержаться. Это тоже проблема. Минимум полгода по ресурсам, по потенциалу. Далее, они ведь вполне значимые территории в Донецкой, Запорожской, Херсонской области контролируют. И вот проблема в том, что это может быть полгода или что-то больше. Это проблема. Дипломатия, там политические, дипломатические вот эти все ходы. Видимо, ну, август, наверное, тоже даст какие-то новые, да, истории в этом плане. Ну, похоже, что никакой там встречи Путина и Трампа ни в Турции в августе. И с большим вопросом...
Ой, вы знаете, вот когда я слышу про встречу в Турции, и когда я вижу, как турки прям прыгают до потолка и говорят, да, давайте к нам, срочно, да, встреча, да, к нам, да. Этого точно не будет. Вообще даже не обращаем внимания. Все, видим это и все, перелистываем. Не будет, да, этого, да, никогда.
Да, просто Эрдоган тоже там распускает хвост и зовет.
Эрдоган, ну, пускай опять... он с Нетаньяху встречается где-нибудь.
Да. И вот начало сентября Китай, тоже, я думаю, под большим вопросом встреча Путина и Трампа в Китае в начале сентября, но это дипломатия. Дипломатия, а так российская армия вот решает эту серьезнейшую военную задачу. Главное в трех областях: Донецкая, Запорожская, Херсонская. Мы здесь все хорошо знают, где линия фронта. Но знаете, вот есть одна мечта, чтобы как-нибудь проснулись в бункере Ермак и Зеленский, поднялись наверх и увидели дымящиеся развалины вместо Банковой, и увидели убитых Малюка, Буданова, Умерова. Ну, наверное, очень хорошо все не бывает, и пока что проблема в их государственно-политическом, военном управлении, которое они продюцируют, их, так сказать, вот, да, верхушка, осуществляется ведь и военное, и политическое управление этой страной, Украиной. Но вот пока все именно в таком формате, в котором мы видим, именно так все происходит. Спасибо.
Спасибо. Дело техники, пишет нам, Трамп человек внушаемый. После визита Урсулы фон дер Ляйен он сползает в радикализм, как и в прошлый раз он сполз в истерические реляции в отношении России после визита в Ватикан. После встречи в Китае Трамп проклянет Евросоюз и станет названным братом Путина. Все может быть, дело техники. Ну, такой человек, да. Все может быть. Что касается, вылезут из бункера и увидят там Банковую в развалинах там и так далее. Ну, есть же и другие варианты. Что и Банковая будет не в развалинах, и из бункера не вылезут. Ну, и такой вариант же тоже можно рассмотреть. Рогов ВС пишет, Роман Георгиевич, скажите, пожалуйста, а нужен ли нам мир в этих условиях? Ну, слушайте, мир в этих условиях, ну, смотря какой мир, на каких условиях, понимаете, да? То есть, если мы, там, если у нас получится, я в это не верю, но если вдруг предположить, что дипломатическим способом каким-то мы сможем сделать так, что все, что обозначено в нашем меморандуме, будет подписано, ну, можно, собственно, рассмотреть этот вариант, подумать над ним. А если нет, значит нет. Вот как-то так, как-то так. Вы знаете, если сейчас на кону стоит, как говорится, существование, да, режима, а и они это понимают, то я допускаю даже этот вариант. Что они сейчас подумают и скажут, что Дональд, как там его получится, ну, неважно, Дональд Иванович, но ты был прав все-таки, да, ты говорил, что мы должны наступить на горло собственной песни и согласиться с потерей территории, там, да, мы идем на это, да, мы на это идем, но ты же про нас-то не забудь, родимый, ты же как-то поспособствуй тому, чтобы нас не прищучили там за что-то там нехорошее. Если ты вот там дашь свое честное пионерское слово, тогда да, тогда мы... Такой вариант тоже возможен. Такой вариант тоже возможен. Я не знаю, будет это, не будет, но все возможно на сегодняшний день, потому что там явно его сливают. А мы говорили. Мы же говорили, что так рано или поздно ровно к этому варианту и придет все. Говорили? Говорили. А по поводу там руководителей режима, ну, много было всяких руководителей террористических группировок, да, и где они сейчас? Никто из них, на секундочку, не здравствует. Эти все люди уже давным-давно, сами знаете где. Вот то же самое и здесь будет. Не обязательно это произойдет прямо сейчас, завтра, послезавтра. Но, тем не менее. Трампов Дональд, пишет Старлей. Вот как-то так. Но потому что ему нужно выживать всеми правдами и неправдами. Эти от него отвернулись, потому что он плюнул в тот самый колодец. И они говорят, да зачем он нам нужен тогда? Мы и так, как говорится, кругом в проигрыше. Еще и этот там какие-то тарифы объявил. И этот еще ворует деньги. Мы что своим людям скажем? Конечно, можно, как Бербок, говорить о том, что она плевать хотела там на избирателей. Это да. Но избирателям будет не плевать на этих ребят, потому что они к ним в карман залезли и эти деньги отдали. Они могут и свое слово сказать, в конце концов. Тем более, когда это происходит так явно, в открытую. Продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, Узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
В столице России, Москве, 19 часов 36 минут. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для сообщений в Телеграме есть «Говорит МСК-бот» у нас. В нашем Телеграм-канале, Телеграм-канале нашей радиостанции, продолжается сейчас трансляция нашей программы. Она продолжается и на нашей странице ВКонтакте, ну и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас сейчас на Ютубе? 2205. Хорошо. Читаю сообщения ваши. Владыка Серега пишет. Да Трамп тот еще хозяин своему слову. Захотел, взял. Обратно. Ну, так оно и есть, да. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло.
Я вас слушаю, говорите.
Вы знаете, я предлагаю убрать из публичного оборота, вот в средствах массовой информации,
так,
понятие «Украина» и заменить его на другое, более подходящее.
Угу.
Ну, на первый случай предлагаю либо «Зеленщина», либо «Бандериана». Или объявить конкурс, чтобы это самое, называть вот эту опухоль каким-то более подходящим словом.
Хорошо, хорошо.
Потому что Украины как таковой уже не существует. Вот у нас была советская Украина, но это была Украина.
Ну, да.
А сейчас это непонятно что.
Хорошо, все, конкурс объявляем, да? Все, добро, договорились, спасибо. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей, город Москва. Вы знаете, вот перед этими всеми манипуляциями с антикоррупционными делами в Украине сменился и министр обороны, и председатель правительства, или как они там его называют.
Да-да-да.
По-моему, это или борьба внутри элит уже за подбор кандидатуры, которая все-таки хоть какой-то статус им сохранит после краха, либо это просто Зеленский свою очередную шоу в стиле 95-го квартала, что за границу с ними, он ей, к ней прислушивается, и как Остап Бендер говорит, за границей им поможет, опять пришлет все.
Но видите, надо, за граница получается не с ними.
Вы знаете, он просто разыграл этот спектакль, что он очень внимательно слушает Запад, и что Запад с ним ведет диалог. Это как бы подтвердит свою легитимность, ага, и свою значимость фигуры. Ага. Иного там ничего нет.
Ну, значимость фигуры вряд ли подтвердит, потому что зачем нужно было подтверждать ему какую-то значимость, если он контролировал на самом деле все процессы. Он же наоборот подпилил под собой вот этот вот сук, на котором сидел. Подпилил. И он понимал, чем рискует, он понимал, на самом деле, зачем он это делает. Другого варианта у него не было, он это сделал. И даже отыграл назад, но ситуацию же это не выпрямило. Там ровно все то же самое и осталось. Более того, озлобленные эти товарищи сейчас будут просто рвать там налево и направо всех подряд. Я имею в виду вот этих вот, типа, антикоррупционные, как там это, бюро. Да, вот они. Обязательно они сейчас начнут это делать. Обязательно. И мы с вами еще очень много интересного узнаем.
Мне кажется, его просто потихонечку сольют и заменят на более такую перламутровую пока фигуру, как Кличко или тот же Умеров. Потому что это уже фигура отыгранная, она тактичная.
Ну,
она...
Умеров это не знаю, а Кличко я бы вот посмотрел бы, как бы это выглядело. Вот сейчас, когда там митинги шли, два брата Кличко, они стояли на баррикадах. Это же дурдом какой-то, нет? Один и второй стоят на баррикадах. При этом один мэр, а другой там тоже кем-то работает. Этот мэр еще и охрану выделяет этим самым митингам. Он хитрый, зараза, чувствует, куда ветер дует. Чувствует, да. Но это было забавно. И если он будет президентом Украины, ну, это же заслушаться, это же такие спичи, что дальше некуда, да. Спасибо, спасибо. У американских политиков спросили, вы понимаете, что если вы отовсюду уйдете, ведете пошлины, то начнется хаос везде, а потом вас это заденет. Они ответили, конечно же, понимаем, но нас же потом, ну, может быть, логика железная. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Очень интересная ситуация приключилась несколько дней назад с этим НАБУ и прочим.
Ну да.
Я еще где-то года... два назад, да, примерно вот так, в эфир говорил, что все начнется, как только пресса начнет мочить Зеленского. Так что уже началось. И очень интересно, как здесь отыгрывает Трамп. Он резко говорит, что он меняет 50 дней на 2 недели. Так я это воспринимаю.
Так.
А поскольку глубинное государство решило сыграть свою карту назад, Трампу нужно... в данном случае показать, что это он инициатор, что он у руля, а не эти 70 поганых НКО, которые очень долго работали и которые отказали тогда Зеленскому в договороспособности с Путиным. Тогда, когда и Джонсон прилетал. У нас складывается очень интересная картина. Битва за Украину 2.0. Версия 1. Так скажет. Потому что у нас теперь непосредственная конфронтация на Украине уже между глубинным государством Трампом. И тут еще параллельно с этим наши продвигаются по всему Юго-Востоку. Я думаю, что именно с этим и связано и уменьшение срока Трампа. Да, есть, конечно, вероятность того, что он свои слова дал и свои слова забрал, потому что это Дональд Федорович Мурон. Своеобразно мыслит. Вот. И вот эта его показательная фраза «Я устал от переговоров и больше не хочу ни с кем разговаривать», которая была кинута в адрес не только Зеленского, но и, естественно, Владимира Путина, вот, говорит о том, что сейчас надо под шумок быстро мне с Зеленским разобраться, а потом, о, вас, дорогой, my best friend, Владимир, мы с тобой договоримся обо всем. А только мне кажется, что у Трампа не хватит маневренных площадей, так сказать.
А почему? Почему не хватит?
Почему не хватит? Потому что у него нету того огромного вот этого БЛМ-шного в том числе, и вот это вот «Свободная Украина», вот это вот все. Нету такого истеблишмента сумасшедшего, понимаете? Нету охвата. Посмотрите, с какой скоростью у нас распространяется огромное количество дезинформации. Людям современным реально нужно быть экспертами, чтобы сформировать правдивое мнение. Поверхностного уже недостаточно, когда вот тебе что-то показали, ты на основе этого можешь формировать справедливое мнение. Оно будет твоим, но оно будет ошибочно, оно будет отличаться от правды. И у Трампа нету этих мощностей. Они есть как раз-таки у этого глубинного государства, у этих сумасшедших леваков, которые это вот... Реально, я смотрю просто на ситуацию с Украиной, из нее сделали БЛМ, просто в масштабах страны. Тут прямая корреляция, то, что происходило в США с этими афроамериканцами, очень шикарно проецируется на Украину. Я, конечно, могу ошибаться, но вот судя по тому, как это все развивается, как это все резко вспыхнуло, как это пытается резко переиграть, я вижу прямые параллели.
Вот. Ну, есть вещи похожие, что перед вами все виноваты.
Да,
поэтому требуйте справедливости, а если все дадим там, все, и так далее.
Ну, это... Да, мне можно все, я могу бесконечно вообще все требовать, мне все принесите, дайте. Работает везде, неважно, это у нас США, это Украина, или это у нас, допустим, Ближний Восток с Палестиной. Один в один, просто как под копирку все.
Ну да, спасибо. США доставили в Британию ядерное оружие на самолете с включенными транспордерами для сигнала России. Так Штаты показывают, что не сокращают свое ядерное присутствие в Европе, пишет Bloomberg. Нам эту цитату, значит, сбросил Алексей. Ну да, доставили. Да, есть продолжение, хотите? К 2035 году в составе военно-морского флота России будет не менее 40 современных подводных лодок. Из них 14 стратегических ракетоносцев, 26 многоцелевых субмарин. Современные подводные лодки становятся не просто носителями вооружения, а подвижными узлами в общей системе центричной войны. Они сочетают скрытность, маневренность, возможность участвовать в информационно-огневом контуре, включая разведку, кибероперации и доставку специальных подразделений. Таким образом, подводный флот выходит за пределы традиционной военной доктрины, превращаясь в ядро будущего оборонного кластера России. Важным элементом станут лодки пятого поколения, которые начнут поступать после 35 года. Россия планирует идти в авангарде технологического переосмысления подводной войны. Новые системы скрытности, квантовые сенсоры, интеллектуальные боевые модули. И это будет не просто флот, а организм, предназначенный для мира во всем мире. Так что вы не переживайте по поводу того, что американцы что-то там завезли в Британию. Флаг им в руки называется. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Добрый вечер. Спасибо вам за передачу. Вы знаете, вот если кто-нибудь, ну вы, наверное, больше всех нас, имеете контакты, можете при желании знать, что делают западные обыватели. Вот у меня из моего опыта скромного, там есть кое-кто знакомый, они говорят, что они абсолютно не волнуются. У них никакой опасности, они считают, что Россия ничего не сделает никогда. Они спокойно сидят, распивают пиво. Макрон недавно сказал, что если будут неприятности, то они будут не на территории Франции, а будут где-то в другом месте. Вот хорошо бы, чтобы мы все дали понять им, что у них неприятностей будет много, если так будет продолжаться. А пока неприятности на нашей территории. В Донецке воды нет по два дня. Наши люди гибнут каждый день и так далее, и так далее. Эскалация нужна для них.
Это правда. И по поводу того, что эскалация им нужна, и по поводу того, что в Донецке нет воды, к сожалению, это правда. Но мы даем им понять, Виктор Михайлович, мы же даем им понять. Вот я только что вам зачитал, это по итогам, собственно, визита президента в Северодвинск, да, он ездил, да, это под Архангельском. Подводные лодки он принимал на вооружение. Это новые подводные лодки нового поколения, это совершенно выдающаяся история. Это мобильные носители ядерного оружия. Это разве не сигналы? Они перевозят там что-то там на территорию Британии, у них есть склады там ядерных бомб, тактического ядерного оружия на территории Германии, там поляки говорят, дайте нам, дайте, литовцы, латыши, дайте, пожалуйста, хотя бы половину бомбочки, чтобы на нашей территории было. Но мы, пожалуйста, мы размещаем наше оружие на территории Белоруссии в рамках союзного государства, в Калининграде, и плюс подводные лодки, плюс стратегическая авиация. Все это разве не сигналы? Еще какие сигналы? А новые ракеты? Все это, и Макрон что хочет, пускай говорит. Макрон говорит, пускай что хочет. Хочу увидеть действия со стороны Макрона, а пока я вижу только петушиные крики. Мы дадим? Нет, мы не дадим. Мы хотим, нет, наверное, все-таки не сейчас. Войска ведем, но только после того, как. А давайте вот вместе с вами, а без вас не пойдем. Это вот все вот ровно про это. Все про это. Украину надо называть Киевская Русь. Пусть пока мощится, а нам потом не переименовывать, пишет Захаров Сергей. Я согласен. Абсолютно. Интересно, они там, у них же на какой этой купюре «Руська правда» написано? Они не изменили, да, это все, ничего? Вот, то ли 10 гривен, то ли 1 гривна, уж не помню, да, и там Ярослав Мудрый, по-моему, и «Русская правда». Вот тут они не доработали. Подводная лодка – это страшное оружие, сам служил на флоте во времена Советского Союза. Совершенно верно, Андрей, это страшное оружие. И у них просто целый вал публикаций был по поводу того, какие новые подводные лодки встали на боевое дежурство у нас в составе ВМФ. И они называли это и «Монстр», там подводный, и еще какой-то. Да, конечно, так оно и есть. Пусть боятся, почему нет? Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
Алло.
Я вас слушаю, говорите, пожалуйста.
Роман, да?
Так, все. Слушаю вас, говорите в эфире. Мало времени, никак не могу, собственно. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. У меня вот два комментария по ходу передачи. первый отказался от всей организации прокурорской работы в Украине с недавним указом президента Зеленского починить там все прокуратуру и НАБУ, борьбу с коррупцией. Ведь с взгляда непредвзятого такого со стороны кажется, что это было как шаг для того, чтобы усилить борьбу с коррупцией, потому что коррупция росла именно при автономной работе этой спецпрокуратуры и этого НАБУ. И поэтому, чтобы все-таки взять под контроль, чтобы разобраться с коррупцией, это Трамп сказал, что большая доля коррупции в этих поставках оружия. Они должны заниматься разоблачением. Это НАБУ и спецпрокуратура. Они, я так понимаю, не справились. Но странно выглядело замечание фон дер Ляйен, что вот почему она попросила дать объяснение Зеленского, почему такое, значит, подчинение произошло. И обратный шаг. Это первое обстоятельство. Вот сейчас непонятное со стороны. Второй момент.
Давайте по одному моменту, потому что времени очень мало. Так справились они или не справились? Я не знаю, справились они или не справились. Я знаю, что дела были возбуждены там, или, как говорят, собственно, следователи, возбуждены, да, они почему-то все время говорят. Дела возбуждены были, в том числе и против многих депутатов, в том числе и против разных там министров и так далее. Другое дело, что следствие продолжалось, посадок нет, да, все дела. И как только они подошли к тем, которые занимались деньгами тех, кого нужно, как говорится, да, вот тут вы, собственно, им взяли и ударили по рукам. Причем ударили так, что вот дым стоит до сих пор. Поэтому, мне кажется, вполне справились. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Роман Георгиевич.
Добрый.
Спасибо вам за передачу. Роман Георгиевич, у меня складывается такое впечатление, долгое время занимать не буду,
да,
что, значит, на Украине, то есть они проиграли эту войну однозначно, вот, и там, как говорится, из искры разгорится пламя. Uh-huh. Глядя вот в интернете, там же берешь информацию, вот, в ближайшее время, это мое чистое мнение такое, что там такое произойдет, потому что вот этот напуна был, это только было как бы одна из возможностей показать свою силу, то есть, как вот там, они как бы вот, народ сбивается в кучу, понимают что-то, что надо что-то делать. И как бы это сформулировать, вот. Складывается такое впечатление, что на сегодняшний день очень-очень накаленная обстановка, а сама президентская вот этого Зеленского там команда, она просто разваливается. Они разбегаются, как крысы, вы заметили, да?
Так и есть, Так и есть.
Да.
А скажите, пожалуйста, вот такой простой вопрос. Ну вот забудем там про НАБУ, там про это, про все. А то, что вот они начинают разбегаться, как крысы, и фракция эта там, да, как они там, слуги народа, да, фракция эта там пошла часть в несознанку, часть еще куда-то, да. Это о чем говорит? Это же говорит о том, что они же понимают, что, наверное, все плохо. Потому что если бы все было бы хорошо, я думаю, что они выше всех бы прыгали, скакали, как они это любят делать, да. И кричали бы всевозможные патриотические возгласы.
Роман Георгиевич, я извиняюсь, конечно. Там вот этот трусоватый Гончаренко, депутат, да, и то он поднял, извините за выражение, хвост, понимая, что ему надо уже думать о себе, понимаете, да? Помните, он там учинил этот скандал этого Рады,
да? Да, в Раде, да.
Вот. А этот еще самое, извините, я все-таки назову его, так, Дмитрий Гордон там. Угу. Он все воюет там, в интернете, а ни одна семья его, никто там не знает. Это же народ все видит, понимаете, это народ все знает. Деньги, которые собирают, конечно, он по карманам, может, катается, мотается там, в Америке это живут. То есть, вот эта информация, люди начинают что-то высказывать по интернете. Вот. За что погибать-то? Вот. Поэтому мое такое мнение, там что-то такое очень жаркое. Очень жаркое, и придется только нам помочь. И этого, я так думаю, вот смотрите, уже во Львове там начинает уже.
Везде. Там. Мы поможем обязательно. Мы очень поможем.
И победа будет за нами.
100%. Никаких сомнений.
Для России.
Спасибо.
Наш президент правильно все делает.
Спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире.
О, добрый вечер.
Добрый.
Николай Маркова.
Да.
пожалуйста, извините. Зацепила новость по Молдавии прошлую неделю.
Ну, Николай, я вас умоляю, давайте без, без старых новостей, давайте про новые новости. Старые новости, новость, она и есть новость, знаете, она или есть, да, а завтра ее уже нет, это уже не новость. А если ты возьмешь кредит 1000 рублей, то отдавайте, это твоя проблема, если возьмешь $1 миллиард, то это проблема того, кто это дал. А, Лис хитрый говорит, не помню точно кто, но предлагали орешник применить по АПЛ Британии, случай был подходящий, а большая часть стояла надводной, это было бы достойным поясним всем желающим помериться с нами силушкой. Слушайте, ребят, ну не надо, зачем вот, это же такое оружие, которое нужно применять в том случае, когда уже все. Вот тогда да, а так-то зачем? Смотрите, какая хорошая погода, кто-то в отпуске, у кого-то дети, у кого-то внуки, смородину надо собрать на даче, работа любимая. Зачем же стрелять сразу ядерным оружием и ставить жирную точку на всем на этом? Не надо. Это такая вот, я говорю, штука, которая в последний момент применяется. А Медведев же сказал недавно, что если рыпнуться на Калининград, то Россия будет защищаться, в том числе стратегическим ядерным оружием. Ну вот видите, вот если рыпнуться, тогда да. Слушаю вас, говорите в эфире. Все, сорвался звонок. Мечтатели всех стран, соединяйтесь, пора не мечтать, а действовать конкретно. Это про кого Лис хитрый пишет, я вот не пойму. Видел детей Гордона, да, не хочу про детей Гордона. Пока не булькнет какой-нибудь американский авианосец от воздействия третьих сил, они не успокоятся. Ну, не знаю, может быть, и успокоятся. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Угу.
А вы знаете, когда была война США с Вьетнамом, Советский Союз очень сильно помогал Вьетнаму,
угу.
Но это не мешало, допустим, Союз Аполлон там, дружить с Советским Союзом, дружить с Соединенными Штатами. Вот это как вы можете объяснить?
Мы когда-то дружили с Соединенными Штатами?
Ну, когда Союз Аполлон.
Союз Аполлон.
Война закончилась, война в Вьетнаме закончилась в 1975 году. В 1975-м, а Союз Аполлон тоже полетел в 75-м, но при этом...
Ну, это значит, что мы дружили, что ли?
А что, нет?
Думаю, что нет. Вы знаете, Роскосмос и НАСА вот прямо сегодня, прямо здесь и сейчас точно так же продолжают, собственно, выполнять определенный фронт работ на орбите.
Это значит, что... Брежневу дарили автомобили... Там Брежнев сам что-то дарил, там саму Картеру, по-моему, или Никсону. Так что отношения-то были такие неплохие.
Отношения были всегда одинаковые. Отношения между такими странами, как Советский Союз и Соединенные Штаты, или же отношения между Российской Федерацией и Соединенные Штаты, всегда будут одинаковыми, потому что это две сверхдержавы. И каждая сверхдержава будет всегда действовать с оглядкой на другую сверхдержаву. Почему сверхдержава? Потому что только эта страна может нанести какой-то сокрушительный удар, там, непоправимый этой стране, а та другой, понимаете, да? То есть по количеству ядерного оружия есть этот самый паритет. Но дружбы между ними по определению быть не может, потому что, ну, как могут дружить какие-то две империи, два медведя в одной берлоге каким образом могут уживаться? Да ни при каком раскладе. Они могут поделить этот лес и не залезать на территорию друг друга. Или львы, там, неважно. А если вдруг кто-то из них станет слабее, не дай бог, вот тогда да. Вот тогда да. И поэтому, собственно, задача какая? Задача слабее не становиться. Пока есть ядерные силы, мы слабее не становимся. Пока... Мы слабее не становимся, мы в состоянии отстаивать собственные интересы. Отстаивая собственные интересы, наращиваем ядерный потенциал. Замечательная история. Идем, собственно, вперед на территорию Украины. Вот и вся простая формула. Союз Аполлон, это да, хорошо. Сигарет были, значки были. Но это не значит, что мы с ними дружили. И они с нами точно тоже не дружили. У нас сейчас будут новости. После новостей. Два Георгия. Георгий Бабаян и Георгий Осипов. Вам все расскажут про... художественный... Ой, пардон, про футбол. Про футбол. А потом будет программа «Идем на восток», Аббас Джуману, по-моему, в записи, да, она сегодня у нас идет в записи. Но, тем не менее, все равно это же не помешает нам снова ее послушать.